Все мы прекрасно, наверное, знаем, учились, слышали, видели о том, какие сложные ситуации возникают, когда два человека, он и она, сходятся между собой. В истории мы наблюдаем такую картину, что часто женщина была просто рабыней, в полном подчинении у мужа, и вообще почти никто по своим правам. Это одна крайность. Вторая крайность, которую сейчас с очень большой силой, не сейчас, а уже достаточно давно, уже, может быть, два столетия, когда женщину представляют таким образом, что она становится не просто равноправной, как об этом говорили, а даже приобретает доминирующее значение в семейной жизни. А где истина? А что правильно? Вы знаете, христианство в этом отношении сказало слово, которого до него не было. Потому что, как вот мы сейчас с вами сказали, была идея монархизма, скажем, когда монархом был муж. Возникла идея демократии и равноправия, которая всем нам хорошо известна. Какая модель лучше? Спрашивают в христианстве. А оно отвечает: никакая из этих моделей не хороша. А какая же тогда хороша? Разве есть третий вариант какой-то? Это интересно. Какой же может быть третий вариант? Мы не придаем значения подчас тем словам, которые мы находим в Новом Завете и в Евангелии, и в посланиях апостольских. А там содержится одна мысль, которая совершенно изменяет взгляд на брак по сравнению с тем, что было во все исторические времена и сейчас. Апостол Павел говорит о том, что муж и жена – это становится единая плоть. Посмотрите, а в плоти что, посмотрите, какие отношения между различными частями тела? Но они все, конечно, едины. Нельзя сказать, что тело составлено из частей. Автомобиль? Ну да. Телега? Ну, конечно. А тело? Множество, кажется, членов. И в то же время никто никогда не может сказать, что тело составлено из руки, ноги, головы и так далее. Скажу, что за вздор. И верно, это вздор. При наличии многих членов, тем не менее, это единое одно тело. И вот христианство говорит, что брак – это не просто, во-первых, соединение двух человек. Брак – это вовсе не какая-то монархия, где один должен подчиниться другим. Ну и, допустим, жена должна стать рабыней там мужа. Это вовсе и не демократия. Какого рода демократия? Когда это полное равноправие, и каждый, что хочет, в конечном счете, то считает. Это такое равноправие к чему приводит? Если при монархии, конечно, вопрос решался железно. Говорил он, и семья сохранялась только потому, что ее просто нельзя было разрушить, как каменную стену нельзя разрушить. В демократии же что происходит, когда говорит он и говорит она? У нас равные права. И как дальше быть? Начинается спор. Кто кого победит? У кого какая натура? У кого какие рычаги воздействия? И начинаются такие раздоры, такие неполадки, такие войны, которые очень часто... А сейчас, с течением времени, все чаще и чаще приводит к полной катастрофе семьи. Христианство сказало: это неверно. не монархия и не демократия. Здесь есть только один нюанс, но он чрезвычайно важный. Да, женщина в семье такая же, как? Такая же? Да. Причем какая такая же? Не просто другой член семьи, как это мы постоянно говорим. Да нет, это не член семьи, как и ты не член семьи, а вы одно тело. А интересно, как относится наше «я» к нашему телу? Ответ – никто никогда свою плоть не возненавидел, но питает и греет ее. Оказывается, отношения между супругами строятся на идее единства. Но в этом единстве должен же быть и какой-то порядок. Там, где нет порядка, там следует анархия. Где анархия, там все распадается, разрушается. И вот здесь есть другой прекрасный образ, который очень хорошо показывает христианский взгляд на семью, на брак. В чем он заключается? Образ этот можно представить в следующей картине. Знаете, у человека есть ум, голова, есть сердце, орган, которым все живет. Причем под сердцем, разумеется, как и под головой, разумеется, голова не мозг, а голова, то есть ум. И под сердцем, разумеется, не просто орган, который качает кровь, а именно как орган жизни, переживаний. Так вот, образ в данном случае этот говорит о том, что действительно по самой природе, если взять в целом, статистически взять, не индивидуально, конечно, в целом, то действительно мужчина, он больше живет головой. Его рацио является всегда первичным в его жизни. Женщина живет больше сердцем, чувством. Это верно, это, но эти два органа совершенно необходимы для жизнедеятельности всего организма. И вот здесь их даже не соподчинение, я бы сказал, а необходимое правильное соотношение между собою должно иметь место. В противном случае никакого толку не будет. Представьте себе человека без сердца. Мы все содрогаемся даже. И когда хотим что-то сказать о человеке ужасное, мы говорим, он без души, он без сердца. Это действительно ужасно. Но, а если уж без ума, то мы тоже знаем, куда, в каких домах находятся эти люди, в каких больницах. И то, и другое. То и другое необходимо. И как же возникает теперь практический вопрос? Вот семья. Решается какой-то действительно, может быть, серьезный вопрос, может быть, и не очень, но вопрос решается. И надо принимать окончательный вывод, что же и как мы будем. Покупаем мы вот эти стулья или нет? Я хочу, чтобы купить. Ничего подобного. Так, накал, накал. Дальше. Что, разделение между умом и сердцем? Может, разодрать тело и выбросить их по разным сторонам? И вот здесь мы видим ту заповедь, которая дана действительно изначально человечеству и подтверждена самим Иисусом Христом. И она оправдывается жизнью, что когда уже дело доходит до окончательного принятия решения, то здесь уже требуется голос ума. То есть требуется подчинение, чтобы сердце подчинилось в конечном счете требованиям ума. Ну и мы сами знаем, как иногда что-то очень хочется, а нам говорят, это не полезно. Вот это сама жизнь сердца, оказывается, она должна контролироваться все-таки умом. Но ум должен оживотворяться сердцем. Если ум без сердца, еще раз повторяю, это ужасное дело. Это ужасно. Все время приходится повторять, напоминать известный очень роман одной английской писательницы Шелли «Франкенштейн», где она изобразила главного героя Франкенштейна, изобразила это вот существом, потому что человеком даже назвать его трудно, который не имел сердца. Не как органы, я говорю, а как то, чем человек может любить, проявлять милосердие, сочувствие, великодушие и так далее. Если этого нет, это ужасно. Но оно, это действие сердца, оно же, понимаете, оно требует чего? Обязательно требует разумности. Без разумности сердце превратится в хаос. Наша вся жизнь будет хаос прям полный, если будут только одни влечения, одни желания, одни чувства. Вот таким образом, может упорядочиваться жизнь семьи. То есть, кажется, первое и необходимое – это действительно единство. Но это единство должно осуществляться по какому образу? Точно по тому, по которому осуществляется это единство в нашем человеческом естестве – по образу ума и сердца. Что-то хотим, что-то желаем, к чему-то влечемся. А разум что говорит? Иногда говорит: да, правильно. А иногда: так это же глупость, разве можно? Мы себя погубим. Видите, как мы устроены. И вот христианство призывает именно вот к этому. Призывает, значит, к какому, кстати, отношению между мужем и женой. Муж должен относиться к жене так, как относится к своему телу, который никто никогда не бьет, не режет и не причиняет специально каких-то страданий. В общем, принцип, даже я не говорю, что любви, даже любви. Ну что говорить, разве мы по любви, что ли, едим и пьем, одеваемся, в мороз теплее, в жару напротив? Даже словом «любовь» нельзя назвать. Это естественно. Вот если мы хотим, то именно к такой картине именно призывает и христианство, когда речь идет о браке. Вот каково должно быть. Прекрасно мы, конечно, понимаем русскую пословицу такую, такую мысль: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Какие же это овраги? Овраги – наши страсти. А я не хочу, и все. И все. Вот где оказывается беда. Вот где оказывается корень всего того, что действительно разрушало и разрушает семьи человеческие. Буквально уничтожает их. Какова картина на данный момент, это более-менее всем нам известно. Говорят, что статистика просто не только страшная, а уже угрожающая вообще даже нашей общественной жизни. Потому что семья – это семечко, это клеточка, это основа, это закваска общественной жизни. Если не будет правильной семейной жизни, во что превратится общество? Да и мы знаем, что происходит, всегда происходит, когда разрушаются семьи. Как это отрицательно действует на всю деятельность человека? На всю. Просто разрушительно. Так вот, христианство обращает при этом внимание на то, что источником как брака, так и его разрушения – являются в конечном счете наши страсти. В каком смысле страсти? Ведь слово «страсть» – это страдание, слово «страсть» – это чувство. И эти страсти недаром делят на положительные и отрицательные. Ведь можно даже и самую возвышенную любовь назвать это страстью по Богу. Можно и самые безобразные – то же самое. Так вот, но все, как сказал один наш хороший мыслитель, Иоанн Васильевич Кириевский, страстью все живет, а умом все управляется. Христианство призывает к тому, чтобы, если мы говорим о чисто хотя бы такой внешней стороне, поведенческой стороне, то оно призывает к тому, что в решении всех вопросов, в конечном счете, подчинение должно быть разуму, но не чувству. А если мы скажем так, то мы понимаем, что в конечном счете, каким бы ни были мы, но в конечном счете христианство призывает к чему? К тому, чтобы человек научился хотя бы немного бороться с самим собой. Самое трудное, конечно, это победить свои влечения, победить свои страсти. Но в семье без этого невозможно жить. Семья будет разрушена, если она не будет жить по тому началу, которое предлагает и которое проповедует христианство. Там, где нет понимания того, что такое страсть, нет понимания того, что совершенно необходимо бороться, оценивать, трезво оценивать свои влечения, свои эмоции, свои чувства, без этого понимания, конечно, ничего положительного достичь просто невозможно. И вот в связи с этим возникает очень такой важный вопрос. Что же должно быть началом, так сказать, твердым началом и твердым основанием семьи? Конечно, мы все часто произносим такое очень приятное слово «любовь», «любовь». Где она? Где она? Надолго ли она? О какой любви идет речь? Какой серьезнейший вопрос! Христианство говорит, что есть два вида любви. Одна любовь – вот это та, о которой мы все постоянно говорим, слышим, видим по всем средствам информации и так далее. То есть, которую можно будет назвать влюбленностью, что ли, какой-то. И здесь могут быть очень-очень большая дистанция от низшей до высшей точки. Может быть, и самое отвратительное, и, может быть, действительно что-то светлое, романтическое. Но даже самое светлое, что это есть? Это есть не что иное, как инстинкт жизни, а вовсе не то, что христианцы называют любовью. Инстинкт жизни, который присущ всем тварям земным, всюду. Все летающие, ползающие, бегающие и так далее. Все имеют этот инстинкт, в том числе и человек. Да, и здесь он по своей низшей природе, человек, он тоже подчинен этому инстинкту, который действует независимо от разума. Разум тут ни при чем. Это требование природы и больше ничего. И часто во что он превращается? Этот инстинкт довольно быстро может угаснуть. И что же дальше? Мы переходим к чрезвычайно важному моменту. Христианство говорит, что не может быть любви здесь по существу, не инстинкта природы, который вспыхнул и угас. Посмотрите на всю эту романтическую любовь. Очень многие ее переживали. Вспыхнула и угасла. Сегодня любят друг друга. Завтра, Боже мой, просто ненавидят даже. Какой ужас! Вот это закон всего того, что является низшим для человека. И если кто основывается только на этом, то тому грозят очень часто самые печальные последствия, если он не перейдет к пониманию другой совсем стороны жизни, которую призывает христианство. Прям так и хочется сказать, что христианство – это не что-то особенное. Вот там, говорит, мусульманство, там буддизм, там кришнаизм, а это, говорит, христианство. Да ничего подобного. То, о чем учит христианство, это не специфика просто христианского мировоззрения, а христианство просто открыло то, что является законом нашей человеческой жизни. Ну, точно так же, как когда мы говорим, что кто-то открыл какой-то закон. Ну, разве это закон Ньютона, что ли? Хотя мы говорим, что это Ньютон закон. Яблоко упало на макушку, да? И теперь закон Ньютона, да? Да нет, он только открыл. Он только его обнародовал. Обнародовал только всего. Так и христианство по своей сути, по всей сути предлагает не свое что-то узкоспецифическое, какое-то понимание вопросов. Нет-нет. А оно дает, а дает то, что присуще правильной жизни человека. Те законы, те требования, те заповеди, которые присущи христианству и которые проповедуются, написаны, которые говорил Христос, это есть. Это есть не что-то его точка зрения, а это есть закон нашего бытия, просто открытый. Почему столь важно христианство? Оно открывает самую суть человеческой жизни. И в данном случае говорит о какой-то другой любви. Говорит о любви. Да, говорит, сам Бог есть любовь. Это Дух, который есть Бог. Дух, а не существо, которое имеет какие-то формы. Бог, любовь есть, оказывается. Что, о чем это говорит? О том, что, оказывается, самой сутью нашей человеческой жизни является вот этот закон любви. Какой? Какой любви? Что это такое? Влюбленность? Знаем. А что еще может быть? Если мы обратимся и к самому Евангелию, и особенно к тому, что говорят опытнейшие психологи, я бы так назвал святых отцов, это опытнейшие психологи, это же не просто что-нибудь, знаете ли, люди просто умные, а это опытнейшие, то есть, что значит опытнейшие? То есть, которые прошли этот путь познания, прошли на самих себе, испытали и пришли к соответствующим выводам. И вот, что же они говорят по этому вопросу. Если внешний человек посмотрит, он даже, вы знаете, может отвернуться. Почему? Странное дело. Они говорят, что вот это наша обычная любовь, которая столь прекрасна, которая соединяет людей, которой все так хорошо. Они говорят, это еще не любовь. Это, как говорил один наш профессор Московской духовной академии, священник Павел Флоренский, он даже говорил, это переодетый эгоизм. Как такой эгоизм? А так. Сегодня я тебя люблю, а завтра ты меня уколола или уколол, и я тебя ненавижу. То есть я люблю тебя ровно до тех пор, пока ты мне приносишь приятное. Как только хотят что-то справедливое и верное, но неприятное мне, все, вся моя любовь тут же испаряется, как туман. Он говорит, это переодетый эгоизм. Что такое эгоизм? Эгоизм известно, что такое. Это чувство, если хотите, которое требует постоянного угождения мне. Эго, я, служение мне, все должно служить мне, и все должны служить мне. И если все те, кто не делает этого, ну как я их могу любить? Ну, конечно, не могу. Слышите? Так вот, святоотеческая мысль о чем говорит? Что вот эта обычная любовь, благодаря которой, да, даже осуществляется брак и семья, это есть некая тень только, тень настоящей любви, которая может оживотворить всю жизнь человека. Это тень только. А истинная любовь, она возможна только на пути полного преодоления, если хотите, побеждения своего эгоизма, под которым что разумеется-то? Разумеется, очень интересные вещи. Сказать эгоизм, но это мы понимаем, что вот он эгоист, все, лишь бы ему и только. Понимаем подчас очень элементарно. На самом деле за этим словом в святоотеческом наследии стоит то, что действительно, чем мы буквально живем, но мало обращаем на это внимание. Они назвали это страстями. Под страстями, разумея такие свойства, которые проявляются в человеке и самым отрицательным образом действуют на его душу. Какие страсти? Знаем. Например, возьмите тщеславие хотя бы. Возьмите. А зависть? О, Боже мой! А жадность? Ничего себе! А гордыня? Лучше не говорите. Они называют вот эти вот вещи, все эти, так сказать, наши эмоции или наши чувства, называют это страстями. То есть страстями – это что такое страсть? Страсть – страдание. Это то, что приносит страдание при своем проявлении. А оказывается, в своем действии любая эта страсть в конечном счете обязательно приводит к страданию. Почему? Потому что это является противозаконным действием, противоприродным, или как святые отцы так и говорили и называли это антиестественным, если хотите, противоестественным, называли все эти страсти противоестественными, называли по отношению к человеку. Но действительно, ну, посмотрите, зависть хотя бы. Ну, что она дает человеку? Что дает? Страдает от того, что у его ближнего, у его соседа, у его друга кого-то лучше, чем у него. Какой ужас! Страдает! Причем эти страдания могут доходить до такой степени, что даже в литературе мы же видим, как изображают завистливого человека. Какой он весь зеленый, какие у него описания очень подчас интересные, да. Да. Одним словом, что у него начинаются даже внутренние болезни и так далее. Любую страсть возьмем, любую, и мы увидим, как они калечат нас, то есть самого человека. Недаром поэтому и мысль всех отцов сводится к чему? Что грех, то есть проявление страсти, мы называем грехом что? Когда страсть проявляет себя. Любой грех – это есть не что иное, как калечение себя, извращение своей природы. Это нанесение раны самому себе. Вот что такое грех, оказывается. Мы устроены как? Богоподобно. И вот эта прекрасная, целостная природа вдруг нарушается нами безжалостно и немилосердно. Чем? Страстями, лукавством, ложью, притворством, обманом, лицемерием и так далее. И вот оказывается, когда христианство говорит о любви правильной, то есть истинной любви, не этом мимолетном взлете чувств и переживаний, а именно об истинной любви, то говорит так, например, слова великого святого VII столетия Исаака Сирина. Он прямо заявляет, невозможно приобрести любовь, он даже называет ее эту нормальную, истинную любовь, называет божественной любовью, потому что она действительно богоподобна. Невозможно приобрести истинную любовь, не искоренив в себе страстей. Эта любовь, она может развиваться по мере очищения души, а может, напротив, исчезать и, в конце концов, вообще покинуть человека, если он живет только по страстям. Закон – это один из самых серьезнейших законов человеческой жизни. Оказывается, перед человеком открыта вот эта возможность, эта перспектива достижения, величайшего блага. Ибо даже в области, я бы сказал, человеческих отношений, простых, наших, земных, и то мы знаем, что ничего выше и прекраснее любви нет. Тем более здесь, когда мы касаемся самых глубинных сторон человеческой личности, здесь, конечно же, величайшим благом для человека, величайшим благом для него становится приобретение этой любви. Как она приобретается? Постепенно, по мере успеха борьбы человека со своими страстями. Это все равно, что, представьте себе, больной человек, весь, ну, искалеченный, что ли, израненный, его начинают лечить. И по мере исцеления одной язвы за другой, одной раны за другой, человеку становится все лучше, все легче, он становится все более радостным. Но это и естественно. Еще бы, выздоровление – это какое благо! Какое это благо, какое счастье! Так вот, христианство, видите, о чем говорит? Что истинная любовь приобретается не всплеском чувств, независимым, кстати, от нас, а приобретается сознательной работой над самим собой. Вот как она приобретается, истинная любовь. И когда она приобретается, тогда становится для человека величайшим благом. Задача брака, задача семьи в чем состоит? Недаром у Иоанна Златоуста семья называется «малой церковью». Представляете? «Малой церковью». Под церковью, разумеется, не храм, сами понимаете, не храм. Под церковью, разумеется, то, о чем сказал апостол, церковь – это есть тело Христово, то есть организм Христов. Организм какой? Целостный организм, здоровый организм. Вот этот здоровый, целостный организм, он излучает из себя величайшее благо, потому что оно в нем присутствует. Семья, говорит он, это малая церковь. В чем же задача ее? В чем задача церкви в наших земных условиях? Церковь, говорят, это не курорт, это больница. Задача церкви – помочь исцеляться от тех вот этих ран, болезней, которыми все мы охвачены. Исцеляться. Церковь, еще раз повторяю, это больница, а не курорт. Многие в церкви что ищут? Утешение. Ну, верно, церковь утешает верно. Но что такое утешение? Это слишком слабо. Требуется исцеление, а не утешение. Временное утешение, оно ничего не даст без исцеления. И вот семья-то оказывается самым, может быть, для подавляющего большинства людей лучшим средством, лучшей больницей исцеления своей души. Здесь вдруг соприкасаются два эго, два «я» своими страстями, своими привычками, своим эгоизмом. И вот здесь человек становится перед лицом самой священной, самой великой и самой прекрасной задачей, какой первая – увидеть в себе эти страсти. Когда мы живем в отдельности, это не так даже видно. Только соприкасаясь с другими людьми, мы можем что-то увидеть, что в нас живет. Меня кто-то толкнул, я разозлился. Увидел, что-то не так сделал, я тут же осудил. Увидел у кого-то лучше, я позавидовал. В семье, происходит куда более сильное и глубокое. Здесь уже идет соприкосновение не просто внешнее, а постоянное, ежеминутное, если хотите, встречаются все страсти обеих сторон. И вот здесь это действительно семья может стать, христианская семья, настоящей больницей. Настоящей больницей. Требуется христианство только здесь. Требуется что? Две вещи, первые и необходимые. Первое необходимое. Нужно увидеть, что действительно я больной. Меня не тронь. Мое самолюбие – это просто как обнаженный нерв. Моя лень, Боже ты мой. Мое самомнение – не прикоснись. О, как объективно посмотреть на себя. Здесь соприкасаясь, я могу увидеть, кто есть я. До этого я бы даже и не замечал. И не обращал даже внимания на это. Ну, что не обращал внимания? Я и так чувствовал, что я очень хороший человек. А тут вдруг оказывается, что я плохой. Представьте себе, и кто это говорит, что я плохой? Она. Хм. А ты какая? Она говорит, это он, ты такая дрянь. Слышите, перед чем мы? Какая картина открывается перед нами? Если хотите, просто новая и почти неведомая, невиданная до сих пор картина. Я действительно становлюсь верным. Что же я взорвался-то ни с того ни с чего? С какой стати? Но почему я не должен сделать то-то и то-то? И так далее. Семья – это лучшее в земных условиях средство, при котором человек может увидеть самое главное, что для него нужно. Это увидеть. Увидеть, знаете что? Удивительная вещь. Увидеть, что он оказывается грешный. Грешный оказывается. Никогда не представлял этого. Но я знаю, что у меня 1-2 там есть, кое-что есть. Но если бы этого не было, вот если это взять, вот так отложить, в общем, я, ну, прекрасный человек. А здесь одно за другим вскрывается. Семья при правильном, говорю, отношении, при христианском взгляде на себя дает человеку, наконец, увидеть, что, оказывается, он бедный, весь как непрерывный, обнаженные нервы со всех сторон, к чему ни прикоснись только, он тут же вскрикивает и взрывается. Это великое благо, которое приносит семья. Наконец-то он начинает видеть себя, кто он есть. Ведь вы же знаете, мы все знаем, самое страшное, когда мы говорим человеку, у вас серьезная болезнь. У меня? Может, у вас? Вам надо в больницу. Идите сами. Самое ужасное, когда я не вижу, не признаю и не хочу признавать, что я болен. Семья открывает вот это первое и очень это важное, важнейшее. Почему оно важнейшее? Кстати, оно важнейшее еще и потому, что вот мы все говорим, Христос пришел, пострадал за нас, Он нас спас, Он наш Спаситель. Так подумаешь, Спаситель, ну, соседку мою, конечно, надо спасать, потому что такая змея, ух, а меня-то что? Меня от чего спасать? Я, в общем-то, ничего человек. Вы слышите? Человек здесь только по мере того, как начинает видеть себя, открывается ему, что, оказывается, ему Христос нужен. А почему нужен? Не только потому, что я увиделся уже не 1-2, а 10-20. Не только потому, что увидел, а еще увидел нечто худшее. Увидеть – это уже страшно. А когда еще я увидел другое, я все решил, все, больше я ни разу не вспыхну, сдержусь. И тут же она мне подкинула, я весь
до потолка взлетел. Или он мне. То есть я не только уже вижу, что во мне есть, а я увидел другое. И я скажу вам, это самое печальное, самое страшное. Я никак не могу справиться с собой. Не могу. Не могу избавиться от этого. Что делать? Пытаюсь, кажется. Хочу, потому что понимаю, что если не бороться с этими вещами, то вообще во что превратится вообще наша жизнь? Что это будет? И вдруг при всех попытках видит, что проваливается у него это дело. Он убеждается, что, оказывается, искоренить страсть никак не может. Он вот, я держусь, некоторое время не вру. А тут раз – и наврал. Не буду тщеславиться. И тут же такое произнес себе панегирик, что, Боже мой, лучше и не надо. И так далее. То есть семейная жизнь, брак, оказывается, дает возможность, во-первых, увидеть, как мы мягко называем свои недостатки. Ну да, недостатки. Лукавство – это недостаток, конечно, да. Ложь – это недостаток, вранье, ничего себе. Зеленеть от зависти – недостаток. Ненавидеть кого-то, не взлюбить – это недостаток. Разве это недостатки? Надо же понять, что каждый грех – это есть нечто иное, как равносильно тому, что взять и ударить себя по голове палкой или нож всадить себе в бок. Вот что такое грех. Вот что такое грех. На это обязательно, это же самое важное, потому что у нас мы так это привыкли очень ловко. Грех – это я перед Богом виноват. Кстати, католическое, вот вам католицизм. Я перед Богом виноват. Как же правила нарушил на дороге, я виноват там, ГИБДД. Там мне, да нет, Бог дал законы нашей жизни. И говорит, человек, я тебя предупреждаю. Предупреждаю чем? Заповедями. Предупреждаю тебя, не делай так. Ты себе вредишь. Ты себя уродуешь. Вот ведь что такое заповеди-то Божьи. Он дал, Господь дал законы, дал предупреждение, указал на многие заповеди, смотри, будь осторожен. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Ни в коем случае. Ну, я ему-то негодяю, ему же надо сделать все-таки, да. Как это не сделать ему? Так вот, семья, оказывается, это изумительным просто, если хотите, ну, средством, что ли, местом, в котором человек может увидеть, правильно, разумно смотрящий на себя, увидеть свои страсти, свои грехи, и увидеть, как я не могу с ними справиться. Не могу справиться. И как же быть? Если вы обратитесь к другим религиям, то вам скажут, ну и точка. Ну и точка. Что говорит христианство? Нет. Не точка, а начало. Христос есть действительный Спаситель. Начни обращаться к Нему с молитвой. С молитвой, еще с молитвой не о всяких внешних этих своих делах, о событиях наших жизненных, об успехах и так далее, и о здоровье. Нет. О молитве о том, Господи, прости меня и помоги мне. Я не могу, помоги мне. Опыт ни одного человека, ни десяти, ни ста, ни тысячи, ни сотен тысяч, бесконечно множество христиан показал, что, оказывается, искреннее покаяние, именно искреннее покаяние, сопряженное с посильным понуждением себя к исполнению заповеди. Но еще раз повторяю, искреннее покаяние оказывается необыкновенно сильным средством является в исцелении моей души. Но исцеляется душа как? по мере действительно осознание мною того, что я действительно никак не могу. Знаете, как называется это осознание? Смирение. По мере смирения вот этого осознания, видения и осознания собой, оказывается, Господь помогает. Опыт, говорит, бесчисленные просто множество раз. Скажу прямо, христианство – это экспериментальная наука. Это опытная наука. Это опытная наука, а не какая-нибудь. Причем опытная, которую может пройти любой человек, любой христианин. Простой пример приведу, очень важный, кстати, в нашей жизни. Но у кого из нас не бывает таких случаев, когда приходится очень переживать? У всех. Что делать? И кажется, все. Все. Ничего нет, никаких внешних способов, чтобы избавиться. Человек страдает, переживает. Что делать? Христианство дает средства избавиться от этого, причем полностью избавиться, и не только избавиться, скажу больше. Какое-то средство, оказывается. Вот скорбь, действительно большая скорбь, тяжелая скорбь. Что делать? Начни, человек, вникать и понять, и осознать, и сказать: «Господи, я достойное по своим делам получил. Не потому, что вот этот негодяй мне подстроил, не потому, что обстоятельства так случились, не потому, что на меня вирус налетел какой-то. А, Господи, я достойное по делам своим получаю». Тот, кто действительно искренно посмотрит в свою душу и действительно может искренне сказать, что достойное по своим делам я получаю, Господи, помилуй меня, тот человек, если он будет вникать в это, повторять будет это не как-нибудь, я подумал, решил, и все. Нет, нет, извините. Лечение требует непрерывного процесса, а не одной примочки. Господи, я достойные по делам моим получаю. И с понуждением, вопреки своей души, вопреки своему сердцу, вопреки своему желанию, говорит: Господи, слава Тебе. Сколько раз? 100 тысяч. Не считайте, а попробуйте. В наших руках средства освободиться от той тоски, от того отчаяния, от той боли, которая присутствует в нашей душе. Присутствует. Опыт говорит. Еще раз повторяю, не рассудок, не этот компьютер, не какие-то вычисления, а опыт говорит, что человек, который так будет при скорби, действительно говорит: достойный Господи по своим делам. Я знаю, кто я. Другие не знают, что во мне, а я-то знаю, что во мне. Что я думаю о других людях, что я хочу другим людям, как я отношусь к другим людям, никто и не знает. Я-то знаю, сколько гадостей в моей душе. Господи, достойные по делам своим я получаю. Слава Тебе! И вот, если человек вот так будет себя вести, так будет непрерывно, насколько хватит у него сил непрерывно повторять: Господи, слава Тебе, благодарю Тебя, то не просто пройдет даже вот это страдание душевное, не только пройдет, а еще радость хлынет в душу того человека. Вот посмотрите, когда нам какое-то лекарство обещают, мы тут же хватаемся и можем выпить любую гадость, и сколько ее глотать даже, И какие только эксперименты над своим бедным телом не производить, лишь бы вылечиться. Здесь то, с чем мы соприкасаемся постоянно в нашей жизни, что не требует от нас никакой химии, никаких больниц, никаких врачей, никаких этих внешних пыток, требуется только одно. Что требуется? Что требуется? Достойное по делам моим получаю я. Ой, как это трудно, это я-то достойное. Этот негодяй мне это сделал, так кто достоин, он или я? И он, паршивец, благоденствует. Я достойный по делам. Вот он, самый трудный труд, который человек может сделать над собой и который принесет ему благо. Я просто привел этот один пример, который очень важен нашей жизни. Этот пример на самом деле является просто иллюстрацией. Иллюстрацией того, что может быть с человеком, когда он в семье начнет, попытается, будет прилагать свои силы к тому, чтобы бороться со своими страстями. На пути этой борьбы, которая заключается, во-первых, в видении своих грехов, в осознании того, что действительно я никак не могу сам справиться, на обращении к Богу с молитвой, так? На этом пути происходит постепенное затухание страстей, постепенное их, искоренение уже трудно в наших условиях сказать, да, это очень трудно, но, по крайней мере, укрощение этих страстей. Семья в этом отношении является великим благом для человека. Здесь происходит самопознание, здесь происходит, дается почва, оснований для обращения к Христу Спасителю. Здесь только на этом пути в семье может возникнуть мир. Это величайшее благо для семьи. Ибо там, где нет мира, там ничего нет. Здесь приобретается мир, потому что человек, что прибегает к тому, кто является сам источником этого мира. К Богу. Вот в этом отношении это действительно замечательно, когда мы видим выражение, что семья – это малая церковь. Церковь – это что такое? Это больница. Это больница. И какие же лекарства здесь в этой церкви? Вот, оказывается, они какие лекарства. Лекарства, которые приводят человека и ту, и другую сторону к приобретению высочайшего блага, которое есть не только на земле, но и на небе – любовь. Вот откуда возникает истинная любовь. По мере укрощения вот этих наших гадостей, которые постоянно как змеи высовываются из нашей души и калечат нас, вот, оказывается, на каком пути возможно приобрести и мир, и согласие, и величайшее свойство, которое я скажу – любовь. Хотя уже не останется совсем никакой там той любви, по которой, может быть, мы вступили в брак. Это быстро исчезает. А если нет еще и борьбы с своими страстями, то и вообще улетучивается. Потому что действительно, когда вступают в брак только по этой причине, то верно же так, верно назвал Флоренский, переодетый эгоизм. Пока ты мне угождаешь, ты хороша или хорош. Наступил мне на мою любимую мозоль, уже все, ты мне враг. Мне хотелось еще сегодня сказать еще по одному очень важному вопросу. Вопросу. Сейчас очень много распадается семей. И очень много и часто спрашивают о том, что уже нет никаких объективных возможностей, по крайней мере, так говорят, и часто, возможно, так оно и бывает, и есть. Никаких объективных возможностей нет для восстановления, кажется, отношений. Что делать? Как быть?
как здесь не погрешить, когда уже возможности нет совместно быть? Что делать? Вот здесь часто приходится говорить о том, что существуют церковные каноны, ну, соответствующие правила. Соответствующие правила, при которых, да, которые говорят, что вот при таких-то условиях, да, с точки зрения христианской, с точки зрения церковной, можно, оказывается, прекратить вот состояние брака. Это не будет грехом. Ну, все знаем, по какой причине, когда будет грехом. Ну, это понятно всем. А вот вопросы, когда непонятно, какие еще причины могут быть, кроме когда, ну, измена там, это всем ясно. Какие еще причины? Я специально взял сегодня с собой вот эту книжечку, которая называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Она была принята на соборе на 2000 году. И здесь из нее я хочу вот зачитать вам для ознакомления просто, потому что часто приходится говорить, а у кого она есть? Ну и кто там будет смотреть? А тут, когда уже прочитают, ну никуда не денешься уже. Все равно видим и слышим. Ну и вот я вам зачитаю. При каких же условиях возможно распадение брака, и тогда с точки зрения церкви это не является грехом. Ну, здесь написано следующее. В 1918 году Поместный собор Русской Церкви в определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью, признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния, и вступление одной из сторон в новый брак, также следующее. Отпадение супруга или супруги от православия. Так было определено в 1918 году. Вы же помните, что это такое было. Это еще было фактически, еще хотя уже империи уже не было. Уже Николай II отрекся от престола. Но, тем не менее, еще Россия считалась православной страной. И поэтому могли написать такое, потому что законы Российской империи действительно категорически запрещали возможность и брака с нехристианином, и тем более, если кто отпадал в православие, то то же самое. Сейчас этот момент не работает. По причинам достаточно известным. Слишком уже у нас уже нет Российской православной империи. У нас присутствуют люди самых разнообразных вер и вообще мировоззрений. И критерии уже несколько меняются. Как меняются, потом немножко позже поговорим, а сейчас пока я прочитаю дальше. Итак, далее, следующее. Противоестественные пороки. Ну, вы знаете, каждый может тут понять, может быть, по крайней мере, достаточно отчасти, но какие-то противоестественные пороки являются, оказывается, достаточными для того, чтобы прекратить брак как таковой. Неспособность к брачному сожитию. То же самое собор постановил достаточным основанием, чтобы брак распался без того, чтобы это считалось грехом. Наступившую до брака или явившуюся вследствие намеренного самокалечения заболевания, проказы или сифилиса, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния. Посмотрите, какие даже вещи.
Очень такое, довольно либеральные решения были. Посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей. И наоборот, конечно, не только супруги, но и супруга. Снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребства супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим. Это все перечисляются причины, которые указаны в соборе, постановлении собора 1918 года. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные, да, хронический алкоголизм, наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа. Вот видите, какие, так сказать, решения приняли Собором Русской Церкви в 18 году и в настоящее время, которые считаются достаточными основаниями для расторжения брака. Правда, это основание, то есть человек может расторгнуть брак, но это совсем не требование, это не требование. Это, так сказать, возможность без нарушения церковных предписаний совершить это. Но в отношении того, что я сказал, что отпадение от православия. Дело в том, что сейчас даже не только отпадение от православия, сейчас вступают в брак вообще с человеком неправославным. И даже не только неправославным, но даже и не принадлежащим никакой христианской конфессии. Даже и это. Как рассматривает Церковь эти события? Здесь, вот в этой книге, здесь это все описывается. Так это рассматривается таким образом. Очень не рекомендуется, чтобы, конечно, такой брак состоялся, например, с человеком другой религии, тем более не христианской религии. Поскольку здесь наступает очень много сложных моментов, очень сложных моментов, в самой непосредственной, ну, жизни. Вот, например, вы знаете, даже вот пример из того же, из биографии Флоренского, отца Павла. У него мать была православной, а отец армянин. И вот он пишет, что у них в семье фактически, то есть не фактически, а было принято решение никогда не заводить никаких разговоров о христианстве. Исключить, что любые возможные конфликты на этой почве. Так что он говорит, что он воспитывался фактически в атеистической, не антирелигиозной, а атеистической, то есть вне какого-либо исповедания Бога и Христа, да, которые предполагаются той или иной конфессии. Вот в какой атмосфере он воспитывался. Но сейчас ситуация, видите, какого рода? Сейчас многие вступают в брак еще и до принятия христианства. Уже вступают в брак в смысле с кем-то, с человеком другой религии. Как быть в этом отношении? Основа социальной концепции говорят следующее. В любом случае, какой бы религии ни были супруги, их брак является браком. Браком законным. Но он не может быть освящен, употребляется именно это слово, он не может быть освящен венчанием, поскольку одним из супругов является не христианин, но является браком. На каком основании? На том основании, что заповедь о браке дана сразу с самого сотворения человека, с самого начала. И брак как таковой существует во всех народах, во всех религиях, и поэтому он является таковым. Чем же является венчание? Чем венчание является? А вот, например, пример такой сказать можно. Получили квартиру, хорошо, довольны, жили где-то в браке, наконец. Да. И тут вам говорят, вы получили квартиру? Ну, вот вам еще миллиончик, да вам на обустройство. Вам. А нам? Вы извините, нет. Я хочу сказать, что такое венчание. Венчание, которое совершается с верою брачующих, это является ничем иным, как вот тем даром, благодатным даром, который подается этим людям для проведения совместной христианской жизни. Вот этим, как я сказал, лимоном или миллионом, я вот что-то забыл уже, неважно. Вот так, вот чем является. Да, квартиру получили, верно? А здесь что еще? Вот так и брак. Он является таковым, бесспорно, изначально, но церковное таинство, оно еще дает прочующимся людям, если они принимают это с верою, конечно, с верой и покаянием, то дается еще благодатный дар для их совместной христианской жизни. Еще один момент, который связан тоже с данным документом, я вам зачитаю. Церковь отнюдь не поощряет второбрачие. Тем не менее, после развода, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. То есть под вторым браком, разумеется, что? Церковный брак, то есть венчание, разрешается церковному невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами. И здесь приводится целый ряд, ну, так сказать, объяснений. Вот так вот, что касается, видите, и вопроса развода, который, к сожалению, приобретает все большую насущность, и второбрачие, который не менее насущен в настоящее время, сейчас. Вот каково определение нашей церкви по этим, я бы сказал, действительно серьезным вопросам в нашей жизни. Ну, извините меня, я, по-моему, переборщил, отец Дмитрий, просто не могу.
Позвольте предложить вашему вниманию первый вопрос. Неверующий муж освящается женой верующей. Коринфянам, 1 Коринфянам, 7, 14 стих. 7 глава, 14 стих. Если человек хочет связать свою жизнь с тем, кто не ходит в храм, стоит ли надеяться, что он сумеет вытащить супруга из болота неверия? Как себя вести с неверующим и невоцерковленным, но очень хорошим мужем?
Вы знаете, на такие вопросы, ну что, в общих словах-то можно говорить все, что угодно, а на самом деле здесь соприкасаются с конкретной личностью. И то, что кажется сейчас хорошо, может оказаться плохо. И то, что кажется плохо, может оказаться хорошо. Это же, понимаете, можно ли надеяться? Ну, Боже мой! Всегда, когда вступают в брак, надеются на рай земной. Вот ведь какой! Мечты, мечты! Где ваша сладость? Мечты прошли, осталась гадость. Так что я ничего не могу сказать по этому вопросу, конечно. Слушайте, ведь, ну, представьте себе, Жена верующая, я неверующий. Жена в церкви, а я в театр. Ну что, ну она дура, идет в церковь. Ну иди, а я пошел в ресторан или куда-нибудь, и все. Какие сложности-то возникают. И жди, изменится или нет. Апостол Павел о чем пишет? О том, что они уже в браке, а не о том, чтобы вступать в брак с неверующим. Тогда же христианство только начиналось. И он и говорит, да, если, допустим, он не против, оставайся. Оставайся. Может быть, и он станет христианином. То же самое, наоборот, и в отношении жены. Вы слышите, о ком говорит? О состоящих в браке. А о том, чтобы вступать в брак, нужно быть чрезвычайно осторожным и внимательным. Нельзя вступать по порыву чувств или по каким-то расчетам мирским. Потому что очень часто эти мирские, очень такие красивые расчеты затем становятся болотом. Вот так.
Муж препятствует жить и воспитывать ребенка по вере. Можно ли разводиться? Это к тому, что вы говорили, и не добавить есть что, или вы уже все сказали?
Ну, я вам скажу, что препятствует жить по вере. Ой, ведь часто мы являемся, мы верующие, такими провокаторами, что избави Бог. Насильно хотим заставить. Тащим и мужа в церковь тащим. Я наконец-то своего дурака причастила. Правда, он за это пол-литра, говоришь, с меня потребовал, но я... Ну, что это такое? То же самое детей. Детей, ой, как нужно быть осторожным с детьми. Я вам приведу один пример из другой области, но он, может быть, поможет. Пример такого рода. Один приходит, друзья были, к еврею. Еврей и смотрит. Еврей своего сынишку, там ему лет, не знаю, 5, 6, 7, поит водкой. Тот визжит, кричит. Этот на него: «Ты что? Ты что делаешь своим ребенком, негодяй?» «Хе-хе-хе, не беспокойся, за всю жизнь пить не будет». Вот так и здесь мы часто с таким насилием поступаем по отношению к нашим, что он всю жизнь потом ходить в церковь не будет. Недаром сказали святые отцы: «Все без меры от дьявола, и нет добродетели высшей рассуждения». Вот. Все надо делать с умом. Вот. А в данном случае насчет разводиться с мужем, это, знаете ли, надо еще посмотреть, кто ты такая и кто он какой. А так в такой форме ответить абсолютно невозможно. Вопрос.
Спасибо. Апостола Павла сказано: «Духа не угашайте». Как не угашать духа и не умолять ревность с годами? О возрасте разговор.
С годами еще выше дух. Вы что? Посмотрите, кто достигал духовного совершенства. Посмотрите все на иконы. Седые бороды, длинные. Что вы? Юные редко кто достигал высоких дарований. Поэтому наоборот. Но если человек действительно с юности начинает трудиться, не бороться с собой, то потом, да, уже эти росточки страстей затем становятся у него деревьями, которые уже ничем не выкорчиваешь. Это верно тогда. Поэтому надо спешить, пока не поздно, начинать борьбу.
Спасибо. Какие ограничения накладывает пост на супружеские отношения, учитывая, что в году более 150 дней постные?
Ну, если коснуться истории, коснуться правил вселенских и поместных соборов, то первого тысячелетия, то там предписан супружеский пост один день перед причастием. Затем уже во втором тысячелетии, не знаю когда, уже через сколько веков, но возникли более строгие требования и правила, когда вообще эти отношения стали запрещаться, вообще, когда наступает пост. Конечно, для кого-то, может быть, это и выносимо, для многих это абсолютно невыносимо. И таким образом тогда получается, что на людей молодых возлагается по слову Христа бремена неудобо носимые. Если они не исполняют, совесть начинает мучить. Если исполняют, начинаются разлады в семье, очень часто, которые часто приводят просто к серьезнейшим конфликтам и катастрофам в семейной жизни. Вот, оказывается, как. Апостол Павел же как писал? Говорит, только на время можете, для молитвы, на время и только для молитвы расходитесь на время, а потом опять будьте вместе. То есть он показал, что здесь это может быть только по согласию, по обоюдному согласию, обязательно по обоюдному согласию, а не как-нибудь просто по чисто внешним предписаниям. Вот, оказывается, как говорит апостол Павел, вот как говорит практика вселенских и поместных соборов. Уже потом только произошло, я бы сказал, ужесточение этих правил, но полезно оно или нет, это каждый может судить по себе. Но я думаю, что если обратиться к здравомыслящему священнику, то нет сомнений, что он смягчит эти уже существующие нормы. То есть как? То есть тут, видите, полагаю так, что он именно смягчит. Это не значит, пост, конечно, есть пост, и надо какие-то ограничения нужны, но, может быть, не в такой абсолютной степени, как это вот вы прочитали, там 150, то есть половина года уже супруги должны перестать быть супругами друг с другом в этом плане. Да, вот здесь, я думаю, разумный священник всегда может оказать помощь и смягчить без зазрения совести, без укоров совести эту проблему.
Папа, здесь очень вопрос частный, но настолько он необычный, что, так сказать, конечно, нужно, чтобы вы ответили. Папа мусульманин, мама русская, вышла замуж за православного. Хожу каждое воскресенье в церковь, верю в Господа Иисуса Христа. Мусульмане, родственники говорят, что это грех. Я отвечу за предательство. Разве это грех?
Нет, ну дело в том, никакого, конечно, предательства здесь невозможно предположить. Дело в том, что если она и была православной, если, вернее, вышла замуж за православного, то, естественно, выходила не просто так, а уже, естественно, этот вопрос обговаривался. Вот в чем дело. Тем более, что ходит каждое воскресенье даже в церковь, то есть верит во Христа. Вот, поэтому вот эти обвинения ее со стороны мусульманства, мне кажется, не имеют никакой силы. Потом, это свобода же, это вера, это свобода. Нигде нет такой свободы, как в области веры. Богу нужно свободное обращение, а не внешнее, да, рабство. Вот так.
К вопросу о приучении ребенка к вере. Как же не сломать ребенка, если сам пришел в храм более по разуму, а не по горячности веры?
Да, здесь нужно помнить нашу замечательную русскую пословицу: «Дуги гнут с терпением, а не вдруг». Вот у меня уже приходилось не раз встречаться с людьми, которые действительно начали ломать, а не гнуть. И кончилось это или полной семейной катастрофой, или, по крайней мере, тяжелейшими конфликтами. Вот нельзя. Вера – это дело только свободного обращения. И больше никаких не должно быть насилий. Это чрезвычайно важно. И в отношении с детьми, опять-таки, здесь тот же принцип должен работать. И первое, и главное условие – которые нужно сохранить, это, конечно, дружба с ребенком. Вот так это странно, кажется, звучит дружба с ребенком. А вы знаете, очень легко можно и разрушить. Если начать именно требовать, безапелляционно требовать, это опасное дело. Дружба, она действительно нужна. По дружбе и ребенок примет очень многие ваши взгляды, мысли, и в церковь будет ходить. А как только начнется насилие, то можно сделать то, что делал вот тот еврей, который поил водкой своего сынишку. Этого, конечно, надо очень бояться.
Здесь вопрос почти интимный, но он касается всех семей в какой-то смете или большинства семей. Допустима ли в христианской семье контрацепция?
Какие?
Контрацепция.
Допустима ли? Насчет этого, я вам скажу такое, в социальной концепции это освещается, этот вопрос. Поэтому я отвечу то, что было принято на соборе Русской Православной Церкви. Допустимы только в том случае, пока не произошло зарождение жизни. То есть предупредить надо зарождение жизни. Когда же зарождение жизни уже произошло, то рассматривается, то тогда уже это убивается уже сама жизнь. Поэтому предупредительные меры все-таки допускаются. Предупредительные меры. Вот. А уже когда ясно, что уже здесь уже будет будущий ребенок, начался, то это рассматривается как грех, как преступление. Но при этом обращается внимание и на следующее. Мы покупаем какую-нибудь, не знаю, несчастную вещь, и то советуемся, и то рассуждаем, надо ли нам или не надо, а если мы купим, то что будет, и так далее. Здесь, когда речь касается ребенка, ребенка. И здесь, знаете, как иногда говорят, которые не хотят ни на что подвинуться. Как Бог даст. Мы будем жить, как хотим, а Бог как даст. Хотя на самом деле все прекрасно знают, супруги, что можно в определенные периоды оберегаться, остерегаться. Вот, то есть принимать с своей стороны по-человечески определенные меры, когда мы видим, что уже внешние обстоятельства, жизненные обстоятельства, и целый ряд, в общем, когда мы видим, что объективно для нас это будет трагедией и для нас, и для ребенка, должны мы все-таки хоть немножко проявить любовь к тому будущему, кто может быть, что или нет. Так вот, вот такие вот, потому что я почему об этом говорю, что приходилось встречаться с так называемыми духовниками, простите, как Бог даст, и все. То есть не смотрите ни на что. Ой-ой-ой, как это легкомысленно. Разве так можно так относиться? Вот, насчет этого, повторяю вам, что для предупреждения зарождения, да, когда уже жизнь действительно родилась? Нет. Вот такой ответ Церковного собора.
Может ли прихожанин своей исповеди смутить священника?
Еще как. Я помню, мне даже рассказывали, да, как вот, правда, в советское время, как иногда к молодым монахам приходила девица и начинала. Понимаете, что делается? Да. Еще как может смутить? Поэтому во время исповеди запрещается рассказывать какие-либо детали, особенно пакостных грехов, ну, плотских грехов. Категорически запрещается. Совершили блуд, значит, блуд. И нечего рассказывать, расписывать. А некоторые не каются, а просто уже погружаются в эту картину, сами вновь переживают. Вот. Понимаете, что творится? Это является тяжким грехом. Ни в коем случае нельзя. Вообще все грехи, связанные вот с этим плотской, вот этой стороной, они только называются, и больше никак. Вот. Это великий грех. Потом, подчас молодые совсем подходят к молодым батюшкам. Ну, он посимпатичнее. Вы слышите? Вы что, не можете найти более пожилого человека, чтобы поисповедаться?
Вот это с одной стороны. С другой стороны, вот это на моих глазах это было, моя очень хорошая знакомая рассказывала, одна, как она попала к одному архимандриту, да, и потом она мне говорила, что слава Богу, что я уже была не молодой девушкой, я бы после этой исповеди вышла совершенно развращенной. О таких грехах спрашивал, что это стыд и срам. Другая, однажды, ну, не буду деталей всех, кто подбегает вся в слезах. Это все там, у нас, в лавре. Да, в слезах подбегает. Скажите, я говорю, да некогда мне иду на заседание. Прошу вас, и вот две минуты. Я была сейчас, ну, называет, у кого? Я ей был лет за 50. Вот, я уже мать детей, все, и меня исповедует этот молодой романах, и начал о таких пакостях спрашивать, что я не знаю, это же возмутительно, она же вся аж зарыдала. Я говорю, ну что ж вы тогда спрашиваете? Вы на сами себе на вопрос уже и ответили. Больше не ходите к таким на исповедь. Вот что делается. Можно и своею исповедью нагрешить против священника, и священнику можно нагрешить против верующего. Поэтому с обеих сторон надо быть очень и очень целомудренным. Вы слышите? Целомудренным. И там, где нет этого целомудрия, там это не исповедь начинается, а развращение.
У вас, наверное, счастливое лицо, потому что задали вам тоже вопрос. Что такое счастье и как быть счастливым?
Наверное, не иначе. Да. Да.
Все, ответа не будет.
Нет, ответ, ну, пожалуйста, ответ. Вы знаете, я вам скажу, что христианство в этом отношении дает очень серьезный ответ. Без шуток. Если мы твердо верим, что Бог есть любовь, что Он любит меня, как я отношусь тогда ко всем скорбям и несчастьям, которые со мной происходят? Как? Я знаю, что это, следовательно, необходимое для меня лекарство, а не что-то какое-то наказание или месть Бога за мои грехи. Прошу обратить на это внимание. Никому Бог не мстит. Разве хирург мстит, когда кладет на стол и начинает резать, делать операцию? Ну, конечно, инопланетянин скажет, да, ну, насолил. Теперь он ему, смотрите, режет. Бог никому не мстит. Бог – это врач. И поэтому, когда я верю в то, что Он есть любовь, что Он есть премудрость, поэтому все, что со мной не случилось, я знаю, что это милость Божия. Почему милость? Да мы врачам какие деньги платим, чтобы нам операцию сделали. Это милость или нет, он тогда делает нам, когда режет нас? Надо же это понять. А то вошла вот такая совершенно ужасная идея. Бог наказывает, Бог мстит. А я говорю, да вон хуже меня. И начинается. Никого Бог не наказывает, не мстит. А Бог врач. И иногда дает лекарства сладенькие, иногда горькие, иногда дает более сильные, иногда делает операции. Иногда, как говорят, 50-50, врач говорит, результат 50 на 50, то есть крайняя уже мера. Вот что дает христианство верующему человеку. Оказывается, Бог, вот, это Бог меня опекает, Бог любовь это делает, а не месть. Кто меня теперь за то, что я сделал, теперь наказывает. Какое-то благо, я вам скажу. Действительно, человек будет счастливым, даже в скорби.
Почитай отца и матерь, возлюби ближнего своего. Но в то же время пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Но ведь мертвецы – это ближние.
Речь идет о том, в данном случае Христос вовсе не сказал этим самым, что, следовательно, этих мертвецов надо ненавидеть или не любить. А коли мертвые, ну, знаете, что сделать? Пойдите на кладбище и прочтите им замечательную проповедь огненную. Ох, какой будет результат! Поэтому и Христос и говорит: оставьте, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Люди, человек может дойти до состояния, когда ничего не слышит и не услышит, что бы вы ни говорили. Вот о чем идет речь. А мертветь можно до такой степени. Вы ему говорите: ты же не понимаешь, что жизнь – это миг некий, который с каждой секундой приближается к последней точке. Что ты делаешь? Подумай о смысле жизни. Подумай о вечности своей души. Ничего не слышит. К стенке горох. Вы будете продолжать говорить разве? На кладбище проповеди не читают. Вот об этом сказал Христос.
Как жить, если принял монашеский постриг не по призванию, а по незнанию? Какие последствия ожидают, если бросить монашеский путь? Какая ответственность лежит на тех священнослужителях, которые ломают чужие судьбы и гонятся не за количеством, а за качеством? То есть не наоборот, не за количеством,
не за,
не за качеством. Не за качеством, за количеством, не за качеством, простите.
Да, конечно, виноваты есть. Приходилось выслушивать эти вещи, когда застрягают, что называется. Мальчишка еще ничего не понимает, или девчонка. И их, да, это, да, несут очень большую ответственность. Ответственность за дальнейшую их жизнь, за дальнейшие их страдания, а иногда и за то, что они, конечно, бросают все и вступают в брак. Да, более всего виноваты старшие, а это еще юнцы, которых легко соблазнить на что угодно. Поэтому об этом бы надо очень серьезно думать. Но скажу вам так, что это общий вопрос и общий ответ. А когда касается уже действительно серьезной постановки вопроса, тогда это требуется только личная встреча.
Как, будучи фарисеем, стать мытарем?
Так кто же считает себя фарисеем? Встаньте, пожалуйста.
Не встану.
Все мытари уже. Тогда в чем же дело? За и вопрос нам не нужен. Мы уже все достигли.
В каком возрасте ребенка, по вашему мнению, надо обсуждать с ним вопрос о том, откуда берутся дети? Как правильно донести об этом ребенку? Сами переживаем, что сверстники или более старшие ребята могут рассказать об этом в искаженной либо в извращенной форме.
Ну, я очень люблю делиться своим личным духовным опытом. И я помню, когда наконец я своей маме надоел уже, откуда я, она мне открыла секрет. Я тебя купила на базаре. Все. Я был очень... Все, я удовлетворен, и больше этот вопрос у меня не возникал. Но, правда, это были блаженные времена, когда можно было так легко. Теперь развращают буквально с пеленок детей. Да, ну что же, надо попытаться... все-таки как-то объяснить, показать, может быть, на птичек там, пожалуйста, надо какие-то рассказики привести, на цветочки. Можно же, начиная вот с этих, с таких самых таких простых и ничего не вызывающих картинок и рассказов, подвести потом к более высокому классу, так сказать, млекопитающих, да, и человека. Здесь уже надо смотреть по развитию ребенка и по тем обстоятельствам, в которые находит. Но, да, вы правы. Сейчас, увы, приходится преждевременно, но кое-что объяснять.
Что такое обрядоверие и что такое верность духу и букве?
Обрядоверие, когда, например, вот я думаю, ты что, крестила? А что это такое креститься? Ух ты, дура, ты ничего не знаешь. Иди, идем, сейчас же идем к батюшке, плати, вот за ящиком все.
тебя придет и тебя крестит. Да? О, есть.
Оказывается, ничего человек не верит, ничего не знает. Главное – трижды окунуть и произнести формулу. И уж Дух Святой никуда не денешься, голубчик, попался. Вот что такое обрядоверие. Я же вам говорил, наконец своего дурака причастила. Он выходит и говорит, давай пол-литра, мы договорились с тобой, если я причащусь. Вот что обрядоверие. Никто и не думает о том, что таинство церкви – это же не форма, а есть нечто иное, как результат нашей веры. И без веры, как что апостол Павел пишет, кто ест или пьет, причащается недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вы подумайте, какие грозные предупреждения против веры в то, что можно совершить чисто внешнюю сторону, и все в порядке. Меня крестили. Кто тебя крестил? А ты веришь во Христа или нет? Хотя бы почитали святых отцов, что пишут. Кирилл Иерусалимский грозно пишет, патриарх Иерусалимский. Люди тебя крестят, а Дух Святой крестить не будет. Представляете, как это такое? Сейчас сказал бы кто-нибудь, что человек можно окрестить, а Дух Святой крестить не будет. Скажет, еретик какой, Господи, да что ж такое? А еще патриарх, да? Что вы, святые, пишут? Там, где нет веры, там какое же может совершить это таинство? Да никакого. У меня одна говорит, ой, что такое, мы венчались и через год уже разошлись. Я говорю, да вы и не венчались. Как не венчались? В Елоховском соборе венчались. Да не венчались вы, я говорю. А твой муж-то верующий, ну, он перед венчанием крестился, чтобы жениться. Да, и сама тоже. Ну, представляете? Обряд совершить. Вот что такое обряд. Красиво. Все в порядке. И главное – венчались. Венчались. Они венчанные. Они крещенные. Они причащенные. А Иуда причастился, пишет Иоанн Златоуст. И в него с этим причастием вошел в него сатана. Ой, как! Да! Оказывается, можно причаститься, и сатана войдет. Мы не хотим слушать святых отцов. Главное – форму совершить, обряд. Сатана вошел с причастием. И Господь говорит, не мечите бисера перед свиньями. По этим бисерам, разумеется, не только слова, но и церковные таинства. И когда человек приступает к этим таинствам по форме, а не по вере, без покаяния, так тогда получится вот так. Получают, наносят себе страшнейший урон, страшнейшую болезнь. Вот что такое обрядоверие. Это страшное дело. Страшное дело подменить веру, которая требует жизни, покаяние требует подменить формой, прийти поставить свечки, подойти к батюшке под Епитрахиль и сделать отчет о проделанных грехах без всякого покаяния. И потом подойти причаститься. Да. Что это такое? Вот это беда, я вам скажу, это страшная беда обряда веры. Да еще при этом что? Я хожу в церковь, я ставлю свечки, я подаю записки, я исповедуюсь, я причащаюсь. Вы слышите, кто я? О, падайте ниц и целуйте мою туфлю. Вот еще к чему приводит обрядоверие. Вот так.
Как правило, во время службы мало кто, даже из новоначальных, может со слуха разобрать слова апостольских посланий. Не означает ли это, что сакральность церковно-славянского языка важнее понимания произносимых текстов? От себя хочу спросить, это возможно или нет? Вот Евангелие, то обычно люди, постоянно ходящие в храм, они понимают, ну, большинство понимают, а с апостолом гораздо сложнее. Возможно ли апостол после этого быть прочитан, допустимо ли, на русском языке, после того, как прочитали на церковнославянском? Возможно ли это?
По-моему, паримия апостола, да и Евангелие надо бы читать по-русски. Вот Шестопсалмия очень не советую. Я однажды послушал, ой, невозможно. Шестопсалмия, невозможно. А паримии, это что такое? Апостол, особенно апостола Павла. Да что ж такое? Англичане слушают на английском языке, немцы на немецком, французы на французском, одни мы не можем прочитать, послушать по-русски. Да что же это такое? Поэтому вот это Священное Писание, я считаю, надо бы читать на нашем языке, а вот в отношении богослужебных текстов, знаете, что я вам скажу? Это надо быть Пушкину, чтобы перевести с этого прекрасного славянского языка на наш вот этот русский грубый язык. Я привожу всегда такое сравнение. Славянский язык – это барокко, а наш русский язык – это стиль барокко. Только не Обама-барокко.
Васильевич, вы все-таки не ответили, можно ли параллельно читать и церковнославянский?
Пожалуйста, конечно.
Нарушений нет никаких?
Ну, а какие нарушения? Никаких нарушений. Конечно, можно прочитать, некоторые считают так, по-славянски и по-русски тут же зачитывают. Но, вы знаете, вот я от некоторых лиц уже слыхал, я даже смотрю, что это такое, так понятно, наш как хорошо диакон читает, а оказывается, читали по-русски. Вот и все.
Да. Как залечить духовные увечья от абортов старшего поколения? Тоска, уныние, кто-то из старших уже раскаялся, а кто-то нет. Но чувствую, вижу на себе, я живу, а они нет. Знаю, что у них нет возможности попасть в рай. Как им помочь неродившимся?
Надо сказать, что христианство – та религия, которая не признает никакой кармы, то есть неотвратимого закона, и указывает на то, кто первым вошел в рай – бандит, который раскаялся. Поэтому надо тому человеку, той женщине, которой прийти, действительно раскаяться, и даже очень хорошо, если батюшка ей при этом даст какой-то, ну, то, что за эпитемию небольшую какую-то, и может забыть, и быть спокойной, вот, и не страдать. Убийцу ввел в рай первым. И здесь и нас, если мы будем искренне верить и каяться, нет никаких сомнений, слышите? Никаких! Ради этого он и пострадал на кресте, что наши грехи будут прощены, и мы будем спасены.
Верно ли утверждение, что страх есть оружие дьявола? И чего еще можно бояться? Может бояться человек, кроме Бога и греха?
Есть страх животный, а есть страх Божий. Совсем разные вещи. Страх животный в чем состоит? И у нас. Когда мы видим, вдруг тигр бежит. Ой, ужас! Ужас и страдания! Как бы он ни растерзал нас! И вот многие, часто верующие, Бога так понимают, страшатся. Ах, как бы Бог что-то не сделал! Вот это ложное чувство, и от которого люди действительно страдают. Страдают почему? По глупости. Еще раз повторяю, а есть страх Божий. В чем он заключается? Приведу простой пример. Вот вам мать, которой 80-90 лет, которая едва-едва ходит, но которая, вы знаете, вас любит. И вы ее любите. Что она может вам сделать? Ничего. Но вы страшитесь, как бы не обидеть ее. Как бы ее не обидеть. Слышите, какой страх? Вот так и есть страх Божий точно такой же. Господи, ты за меня пострадал. Вот. Прости меня, если я что-то делаю. Прости меня за мои грехи. Боюсь, что такое? Оскорбить любовь Божию. Вот что. а не этот страх, когда как бы меня не растерзал кто-то. Это совершенно разные вещи. Кстати, вот покаяние поют, вот ведели покаяние. И там вот есть такой момент – окаянный трепещу. И вот тут сразу показывает дирижер или реген, как хотите, как он понимает трепещу. Да, если тигра, он орёт от страха. И часто поют «Окаянный трепещу». На самом деле, когда человек действительно осознает, «Господи, что я наделал?», так он как выразит это? Едва-едва слышно. «Окаянный, я трепещу действительно». Вот как страх Божий проявляется. А это ведель, ну что вы хотите? Католик. Католик, у них все грубо, кровь, кричит изо всей мочи. Это Бог перед Богом кричит, трепещет. Уже не ты трепещешь, там Господь Бог трепещет от твоих воплей. Полное непонимание страха Божьего и страха животного. Ну, так вот.
Как пережить смерть любимого мужа? Встретимся ли мы с ним, когда я покину этот мир?
Ну, конечно, встретимся. Ну, как же? Ну, что вы, церковь же – это же единство всех в Духе Божьем. Конечно, встретимся. Вопрос только в другом. Как встретиться-то надо? Достойно. Чтобы не стыдно было мне встретиться с ним. Вот в чем вся суть-то. Не стыдно, чтобы было. А для этого что нужно? Пока не поздно, пока имеем время. Покаемся во всех своих. Покаемся, чтобы душа очистилась, что я мог все-таки с чистой душой встретиться с ним. В противном случае, пожалуй, встретившись, сбежи. Ой, мне стыдно встречаться даже с ним. Вот в чем вся суть-то. Поэтому нужно готовиться к этой встрече так, как мы готовимся с человеком, против которого, может, мало ли что у меня было. Да и вообще, мало ли что у меня на душе. Приятно ли мне встретиться с другом, а он вдруг знает, что я вор? Ой, избавь Бог! Избавь Бог. Правда же? Вот так и здесь тоже надо отнестись к этому, подготовиться к достойной встрече. Вот тогда это будет действительно встреча.
Вопросы, по-видимому, дают или дети, или новоначальные. С чего начать и как продолжить духовную жизнь?
Начать нужно с того, что учиться надо молиться. Только это не к детям, увы, это и к детям, и к взрослым. Мы все думаем, что мы умеем молиться, и часто слышим призывы «молитесь». А святые пишут – надо начать учиться молиться. И говорят, что молитва только та правильная, которая совершается с вниманием, с покаянием, с благоговением. Там, где нет внимания, это уже не молитва, а прямо говорят – оскорбление Бога. Оскорбление Бога. А мы привыкли уже совершенно так, без внимания, тра-та-та-та-та-та-та, и все. Мы должны постоянно понуждать ловить свое внимание. Улетело тут же. То есть вот это вот наша напряженность в молитве к вниманию – вот что ценным является. Это. И надо это помнить. Мы часто, иногда верующие родители, учат детей своих чему? Молитве. Научить молитве. И читают «Богородица, Деву радуйся, Богородица, не Мария» и так далее. Так? Надо сразу, вот насколько ребенок понимает, объяснять, молитва является только то, что совершается с полным вниманием. Рассеялся – опять и так далее. Но для этого нужно нам самим,
к сожалению, величайшему сожалению, как говорят вот священники и все святые отцы, говорят, что почти никто не молится. Почти никто не молится. Все без внимания. Это первое и необходимое, что надо помнить, из чего только может начаться религиозная жизнь. Потому что там, где нет молитвы, там нет этой религии. Потому что только в молитве происходит соединение нашего человеческого духа с Духом Божьим. В молитве какой? С вниманием совершаемой. Поэтому не обманывать себя. Мы непрерывно себя обманываем. Это просто безобразие какое-то. Нет молитвы там, где нет внимания. Сразу не могу. Верно. Непрерывно понуждаю себя к вниманию. Мы же привыкли, привыкаем к молитве без внимания. Вот беда самая страшная. И второе, но это уже относится, может быть, ну, тоже не только к детям, но и к взрослым. Нельзя ничего просить у Бога земного. Исаак Сирин, святой, приводит следующий, так сказать, ну, пример. Нищий какой-то добивается приема у царя. Наконец, его пускают к царю. Подходит. Царь спрашивает, что ты хочешь? Нищий отвечает, хочу гноя. Ответ – казнить немедленно. Поняли, о чем речь идет? Когда мы начинаем просить, Господи, чтобы мой ребеночек поступил в институт, чтобы моя дочка вышла хорошо замуж, чтобы у меня не болела печенка, а чтобы мой муж не пил, а чтобы мой брат и такой. Один материализм. Слышите, это верующие люди. Я все время говорю, возьмите магнитофончик, придите к тем бесчисленным очередям, которые стоят, например, к Матроне московской, и пройдите по людям и спросите, вы о чем молитесь, о чем молитесь, о чем? И записывайте, записывайте, записывайте. Вы думаете, найдете там хоть один ответ? Да я вот что хочу, чтобы она помолилась, чтобы я избавился от зависти. Не найдете. От лукавства. И не услышите. Только один материализм. Дай нам благо на земле, а небо, вот ты на небе и будь там. Вот так. Вот ужас-то какой. И детей своих приучаем опять к этому. Ты молись, чтобы у тебя пятерочки были. Вы слышите, о чем? Ай-яй-яй. Что мы делаем? Заражаем с самого прям вот начала его жизни, мы уже чем заражаем его? Грубым материализмом. Вот это беда. Поэтому, если мы хотим, чтобы началась его духовная жизнь, то вот эти два момента крайне необходимо внушить ему, чтобы ребенок понял. Но для того, чтобы ребенок понял и внушить ему, надо сначала внушить себе.
Здесь целый каскад вопросов, которые объединяются. Три вопроса. Три вопроса объединяются. Алексей Ильич, как жить в мире с ближними? Что делать, если супруги не могут найти общий язык? Если у супругов нет канонических причин для развода, но друг с другом уже не могут жить вместе, уже и батюшка их мирил. Кроме молитвы, что можно сделать? Смиряться, терпеть или разводиться? Вот три вопроса, какого больше, вы очень много уже сказали, ответили на них, но, может, что-то еще, какая-то сторона не охвачена.
Это вопрос, так же, как и вопрос, что нам делать со своими детьми, что нам делать со своими мужьями, что нам делать со своими женами. Вы слышите, какие вопросы? Я-то хороший, но вот мои дети дрянь. Мои мужья никуда не годятся, моя жена паршивая такая, а я хороший, слава тебе, Господи! И сколько ж ты, я буду терпеть, только я святой человек, этих негодников.
забыли мы, что исправление жизни начинается с нашей души, с нашего сердца, с нашего отношения к нашим страстям и к нашему эгоизму. Любовь, я вам скажу, это сильнейшее оружие, которое побеждает все на свете. О, если бы только мы хоть немножко приобрели этот, хотя бы капельку этого элемента. Но любовь приобретается, как мы с вами говорили, только борьбой с своим собственным эгоизмом. Каким путем? Каким путем? Понуждением себя к жизни по заповедям и покаянием. Вот нераздельная двоица. Понуждением себя к исполнению заповедей Божьей и покаянием. Если мы будем так следовать в отношении себя, Господь поможет нам, без всякого сомнения, поможет нам устроить наши отношения и с мужем, и с женой, и с детьми, и с ближними.
Можно ли молиться своими словами, разговаривать с Богом? Спасибо.
Ну, смотря какими словами, конечно, можно. Все молитвы, которые мы читаем, они только указывают нам, как молиться, направление, с каким духом. Вот основной наш дух, конечно, какой. Почему же нельзя? Господи, прости меня. Почему же нельзя? Конечно, Господи, благодарю Тебя, слава Тебе и так далее. Конечно, конечно, можно. Пожалуйста, как душа говорит, так можно и обращаться. Не надо нам, мы не закованы просто в канонические эти молитвы. Они просто очень хороши, они хорошо выражают дух. Вот это мы должны, в этом смысле мы должны им следовать. Молитва является то, когда из сердца исходит. Но еще раз повторяю, молитва должна быть молитвой покаяния, потому что мы насквозь грешны. Дай Бог нам увидеть это и хоть немножечко смириться. По мере смирения придет и любовь, потому что истинная любовь рождается только на почве смирения. Не может быть любви, когда нет смирения. Не может. Пока я мню о себе, пока я вижу себя не фунт изюма, то, знаете ли, ко мне на козе не подъедешь. И тогда никакого мира я действительно не смогу создать и вокруг себя.
Этот вопрос многих касается сидящих. Как строить отношения с неверующими родственниками?
Строить со всеми неверующими людьми отношения можно только на почве благожелательства, улыбки им, добрых отношений. Слышите? Нет более лучшего средства и оружия, чем то, что мы назовем, вот только сейчас сказал, любовью к ним. Ко всем, без различия, кем бы он ни был, атеист какой-то другой веры, кем бы он ни был. Да. Вот принцип наших отношений. Только любовью мы можем победить мир, а никак не силой, а тем более не каким-то хулиганством, да, настойчивостью, только таким путем. Вот это наш христианский принцип.
Лучшие книги духовной жизни направляют духовной направленности, прочитанной мной в последнее время, ну, понятие читать надо, писать, игумен Никон. Спасибо вам огромное.
Пожалуйста, вам огромное.
Еще второе. Подскажите, каких еще святых и какие труды и книги можно прочесть, в первую очередь, для человека неглубокой воцерковленности?
Ну вот письма Ламского старца замечательные. Они очень просты. Они проще, чем игумена Никона. Это Ламский старец Иоанн. Схиигумен Иоанн. Они очень просты, я вам скажу, замечательные. Там действительно изложена христианская жизнь так, какой она должна быть. Очень советую приобрести эту книгу. Да. Но если еще кого-то хотите, вот я всегда советую игумене Арсения Сибрякова, Георгия Затворника, например, письма, то же самое.
Его... Что?
Иоанна Крестьянкина.
Иоанна Крестьянкина? А, да, его тоже, тоже можно, Иоанна Крестьянкина.
Но все подряд можно читать,
да. Иоанна Крестьянкина можно. Вот греческие сейчас далеко не все. Греки не все. У нас сейчас такое грекофильство развивается, что как с Грецией, с Афоны, то все уже. Все уже сама святыня. Ничего подобного. Сами они, монахи греческие, говорят, и у нас есть находящиеся в прелести. А у нас сейчас подчас без разбора, переводят и все. Вот так. Нужно быть очень осторожным. Я однажды купил одну книгу афонского старца о молитве Иисусовой, и когда там прочитал, я прошел в полное недоумение, когда этот старец говорит ученику: «Я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых». Слышите, это что такое? Молодому человеку, который пришел, сразу на ночь поставил: «Давай исполняй наше монашеское правило». Это молодому человеку, который еще ничего не знает, да. 14 500 молитв Иисусовых. Правда, тот через 3000 уже ощутил сладость, благодать и все на свете. И это научение называется. Почитайте святых отцов. Да. Как они, с какой осторожностью, говорит человек, который только приступает, если он в монастырь пришел, 100 молитв Иисусовых. Потом сделай, подожди, отдохни. Это монахом, монахом. Потом еще там 100. Постепенно, а тут сразу 14 500 молитв Иисусовых. Слышите, что? Приучается, знаете, во что это? А, кстати, это будет для всех интересно. Вы знаете, что в йоге, там много направлений йоги, но все ни в чем сходятся. Это очень любопытно. В индуизме, не только в йоге, в индуизме, оказывается, открыли очень интересную вещь. Есть так называемые мантры. Мантры – это священные слова. Если их, эти мантры, произносить быстро, непрерывно и без внимания, потому что подчас и никто не знает смысл даже этих слов, то оказывается, довольно очень скоро в человеке начинаются такие психофизические состояния, которые приносят ему глубочайшее наслаждение. И вот это язычество пошло по этому пути. Какая ошибка может быть у нас, когда молитву Иисуса превратить в мантры, то есть быстрее, быстрее? Вы знаете, какая там скорость была этого, например, молодого человека? С какой скоростью он там? Да, это просто невероятно, это в секунду даже не произнесешь это слово. 3600 молитв он за час, по-моему, меньше, чем за час. Так? То есть во что превращается? Без внимания, следовательно, без сокрушения сердца, без покаяния, а просто та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И у него сладость появилась. Джнана-йога, например, такая есть йога, она прямо говорит об этом. Уже не важно, какие слова вы произносите, Иисусе Христе или что-нибудь другое. Главное – непрерывно, постоянно и бессмысленно. Можете быть спокойны. Вот это такая опасность есть. Оказывается, как важно следовать нам святоотеческим указаниям, а не каким-то. Мы сейчас бросаемся на новизну. Игнатий Брянчанинов – вот основа понимания духовной жизни для каждого нашего, по крайней мере, русского православного человека. Игнатий Брянчанинов. Возьмите его беседу старца с учеником о молитве Иисусовой, второй том. Вот где раскрыто, как нужно молиться, при каких условиях. Вот что. Нет, это неинтересно. А вот что говорит афонский старец? Ведь и там есть великолепные старцы какие. Посмотрите, например, Иосиф Ватопецкий. Иосиф не Исихаст, а Ватопецкий. Я его читаешь, это потрясающе, это прям древний святой отец.
Так что нужно быть очень осторожным. А как мы, простые люди, можем разобраться? Трудно, очень трудно. Поэтому, знаете, когда очень большой стол, и на нем множество яств, и вы многие не знаете, то надо бы, может, у знающих людей спросить, стоит это есть или не стоит. По крайней мере, лучше уж кушать, если не знаю, то, что ясно я знаю, что полезно, что питательно. Вот оно полезное и питательное. Игнатий Брянчанинов – вот наша, если хотите, наша основа нашей духовной жизни. Игумен Никон Воробьев – да, это прямо по нему. Вот. Игумен Иоанн Валаамский – боже мой, это замечательно просто. Ну и другие тоже, да.
Два вопроса осталось.
Два?
Первый вопрос все, короткий. Как совместить любовь Божию с потопом, который был и который, по-видимому, будет?
Да, вот верно. Я вот тоже до сих пор никак не могу понять. Как совместить любовь какого-то врача? Он берет, знаете, у меня был аппендицит однажды. Меня раздели наголо, и он начал резать. Ужас какой! Ну, хорошо, я, правда, жив остался. Ну, что это такое? Любовь Божия. Любовь Божия продолжается не только в течение этой земной жизни, а все, что с нами происходит в земной жизни, вплоть до самой смерти, это является для нас необходимым, полезным научением и средством нашего спасения, не местью Бога за то, что, ах, вы греховодники, вот я вас потоплю теперь. Пожалуйста, видите, у нас вот это вот языческое иудейское представление. Весь Ветхий Завет, кстати, католицизм – это совершенно точно одно и то же. Все вот это, я бы сказал так, иудейское, языческое, католическое представление о Боге какое? Бог наказывает, Бог мстит и так далее. Нет этого. Ухо святых отцов такие сильные высказывания. Иоанн Златоуст, например, говорит, когда мы слышим слова в Священном Писании о ярости, о гневе Божьем, о мести, месть Бога, то знайте, что эти слова написаны для понимания простого, грубого народа, которому осознать, как это такой по любви это может быть, чтобы хирург, кто-то резал живого человека ножом. Слышите? Об этом, ну что вы? А Иоанн Кассиан Римлянин говорит, без богохульства нельзя даже и представить себе такое, чтобы Бог мог кому-то мстить и приносить кому-то какие-то страдания за грехи. Он пострадал за наши грехи. А нам он предлагает только лекарства. И это лекарство, то, что происходит в нашей жизни, и сама смерть является, может быть, самым, одним из сильнейших лекарств, ибо душа человека не умирает. Душа все видит, какую он перенес смерть. И почему? И почему такая смерть? Еще раз повторяю. Грех – это рана, которую мы наносим. А раны могут быть какими? И легкими, и смертельными. И смертельными. Вот, оказывается, в чем дело. Смерть, вот даже такая, как потоп, Содом и Гоморра, например, является чем? Что те раны, которые нанесли себе эти люди, уже оказались смертельными. И сама смерть оказалась таким образом тем спасительным для них явлением. Об этом пишет апостол Петр, об этом очень хорошо описывают святые отцы. Вот, оказывается, как. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо.